Пленные офицеры в Мацуяме продолжали получать свое офицерское жалование, которое японцы выплачивали им в йенах, заведомо зная, что после войны русское правительство возместит все расходы на пленных. Правда, с йен много не разгуляешься, но, посещая городские магазины и рестораны, что разрешалось, пленные заметно оживили японскую кулинарию и торговлю в лавочках Мацуями. Мичман Панафидин закупил 2 отличных окорока, набил целую сумку печеньем, приобрел кулечки с нарядными конфетами, все это к побегу. Когда он с покупками вернулся в лагерь, ему встретилась прелестная Цутибаси Сатика, с которой он пытался поговорить по-японски. — А что за этой бамбуковой рощей?
— Рисовые поля, — ответила Сатика.
— А дальше?
— Наверное, деревни. Здесь, на острове Сикоку, — охотно рассказывала японка, — живет очень много людей, много рисовых и чайных плантаций. Кажется, именно с Сикоку ваш профессор Краснов вывез кусты нашего чая на Кавказ, и скоро вы будете пить русский чай, не догадываясь, что он японский.
— Должно быть, у вас много и рыбаков?
— Конечно. С чего бы мы жили, если бы не рыба?
— У них хорошие лодки.
— Наверное, если выходят далеко в море.
Николай Шаламов одобрил качество окороков. «Закуск что надо», — сказал он. «Конфетки тоже вкусные. Вижу, что в дороге не пропадем. Когда бежим-то?»
Панафидин уже все продумал. «Не будем загадывать дня», — ответил он. «Дождемся ночи с проливным дождем. Часовые попрячутся в будке. Вот тогда выходи к столбу и полезем прямо через бамбук.
Огурцов бы еще. Без огурцов кто ж удирает?»
— Купим мы огурцов, — согласился Панафидин.
В один из дней над Мацуями с вечера нависла грозовая туча. Деревья в саду притихли, даже не шевелилась листва. Сергей Николаевич лежал на кровати, мысленно уже прощаясь с товарищами. Он рассеянно слушал их скучные разговоры о том, что на войне, как и в любви, одному повезет, другому никогда. Доктор Салуха убежденно доказывал, как хотите, господа, слепой случай и военное счастье имеют на войне прям-таки роковое значение. Никита Пустосвят недавно вышел из карцера.
— Еще бы, — сказал он. — У нас в отсеке 8 человек зажарило, а в углу сытинский календарь висел с картинками. Так бумага на нем чуть по краям обуглилась. Вот и пойми после этого, что за наука физика. Учим в гимназии одно, а в жизни все получается шиворот на выворот.
Бывает. У меня в каюте все разнесло. Даже борт выдрало, а зеркало осталось висеть без единой царапинки.
Помню, когда рвануло на шкафуте, все, кто там был, в куски разлетелись. А меня только носом в палубу стукнуло, и, как видите, живой. Сегодня в ресторане пиво пил.
Грянул гром, над Мацуями прошумел ливень. Подговор товарищей, ничего им не сказав, Панафидин вышел из барака. Возле столба его дожидался Шаламов, держа сетку с огурцами. Он сразу повесил себе на шею 2 тяжелых окорока, перевязанных бечевкой, и в этот момент великан-матрос напомнил мичману образ веселого обжора Гаргантюа в иллюстрациях Гюстава Доре.
«А вы с конфетками и огурцами за мной?»
Он, словно дикий вепрь, вломился в заросли бамбука, а Панафидин за ним. Оказалось, что японцам незачем было ставить тут заборы и часовых. Бамбук оказался страшнее. С неба сверкали молнии, лил дождь, а Шаламов где-то пропал.
— Эй! — позвал его мичман. — Ты чего копаешься?
— Застрял, — донеслось в ответ. — Разве же это лес? Наставили тут палок всяких не пройти, не проехать. Вот у нас в деревне лес, так это лес, даже с разбойниками.
Не хватало еще, чтобы он предался воспоминаниям.
— Пошел вперед! — понукал его мичман сзади.
Треск усилился, и казалось, что этот треск бамбука сильнее грома небесного. Шаламов в каком-то исступлении выворачивал из земли бамбучины, повергал жесткие стволы на земь, ломил напропалую, прокладывая путь через рощу, а за ним продвигался мичман Панафидин с конфетами и огурцами. Наконец треск кончился, но раздался плеск.
— Чего ты там? — спросил Панафидин, еще сидя в бамбуке.
— Вот, мудрен мать! — слышалось. — Да тут по горло!
— Вода, что ли?
— Так чего испугался? На то мы и моряки, чтоб воды не бояться. — Где ты, Николай? — Коля? «Где ты?» «Да здесь я! Спасите! Только выбраться!»
Раздался гудок паровоза. Вдали потеплело от вагонных огней. Это из Мацуями прошел в сторону гавани поезд. Поддерживая друг друга, матрос с мичманом едва выкарабкались из глубокого рва, заполненного жидкой отвратной грязью. Скользя соломенными лаптями, поднялись на взгорье, за которым стояла кирпичная казарма. Через окна, ярко освещенные, были видны японские солдаты, играющие в карты.
Два тяжелых окорока висли на шее Шаламова.
— Ну, ваше благородие, кажись, влипли.
— Валяй прямо, — прошептал мичман.
— Да там он часовой гуляет.
— Ну и хрен с ним, пускай гуляет, нам-то что?
Продефилировали под самыми окнами. Из будки уборной выбежал японец, но даже не обратил внимания на русских беглецов. За ним глухо стукнула казарменная дверь. Под проливным дождем шли по какой-то дороге, минуя деревни и поселки фабричного типа. Отшагали всю ночь, лишь под утро свернули в сторону и углубились в мокрый лесок. Светало.
— Присядем, — сказал Панафидин. — Надо обсохнуть.
Ножа не было. Зубами, как волки, обкусывали по краям жирный вкусный окорок, заедали его огурцами. Проснулись первые птицы. Перед беглецами открылась панорама обширной долины. Там серебром блистали пруды и рисовые поля. Сады напоминали субтропики. Далеко-далеко полаивали собаки. Шаламов проникся философским настроением.
— А все-таки скажу я вам по совести, хорошая штука свобода. Что бы я сейчас сделал, если бы не бежал? Допустим, слопал бы завтрак. Потом обед. Ну, ужин. Этого всего мало для человека. Вот сижу я здесь, и мне очень хорошо.
— Прекрасно, — согласился Панафидин, умиленный. Солнце всходило. Из деревень дорожками и тропинками шли дети, очень много детей. Они торопились в сельские школы. А где-то за лесистой горой горланили петухи. Шаламов сказал, что он тоже ходил в школу. Из своей деревни до села, туда и обратно, верст до 10 к ряду. Приятно вспомнить.
— Дети, в школу собирайтесь. Петушок давно пропел. Поскорее одевайтесь. А вот дальше... — Забыл. В литературе мне всегда не везло. Зато в арифметике... хоть сейчас спрашивайте, 7 и 8 сколько будет, я вам сразу отвечу. Будет 56.
Неожиданно стайка детей замерла посреди дороги. Их головы разом повернулись в сторону беглецов. Шаламов ползком на животе укрылся в кустах, за ним мичман.
— Заметили или нет, как ты думаешь, Коля?
— Лучше текать от Седова, от детей подальше.
Но лес скоро кончился. Опять завиднелись деревни, и весь день пришлось провести на опушке, сидя под высокими соснами, безропотно отдаваясь на съедение жгучим японским муравьям.
— Сами-то японцы махонькие, — рассуждал Шаламов. — Зато муравьи ихние, не приведи бог, с нашего таракана.
Вечером, когда стемнело, они тронулись дальше. Ну вот мы и доехали. Санкт-Петербург. Тяжело бьют копытами по булыжникам ломовые першероны, катят роскошные кареты, дребезжат на поворотах конки. Скажите, а где здесь Литейный проспект? Когда Конечников задавал этот вопрос, прохожие с удивлением озирали человека с азиатским лицом, но в отлично пошитом костюме, с тросточкой в руках. Уж не шпион ли?
— А что вам, простите, нужно на Литейном?
— Артиллерийский ученый комитет.
— Ну, конечно, шпион. И куда только полиция смотрит. Об этом, сударь, вы лучше городового спросите.
Комитет был все-таки найден. Рожденный усилиями графа Аракчеева, эта научная организация пережила бурную младость, мудрую зрелость, а теперь впала в старческую дряхлость. Маститые создатели русского оружия цепко держались за свои чиновные кресла, обтянутые малиновым бархатом, а любую критику они воспринимали с такой же яростью, с какой барышни-смолянки отстаивают свою невинность. Поблуждав по длинным коридорам, иеромонах уяснил, что весь этот артиллерийский олимп боги пушечной пальбы поделили меж собой на отделы — лафетный, орудийный, пороховой, снарядный, баллистический и прочие. Было немного странно, что здесь, в этой торжественной тишине, где люди разговаривают почти шепотом, зарождаются громовые залпы орудий. В уютных кабинетах решаются вопросы смерти, побед и поражений. В мире, как известно, не без добрых людей. Нашелся человек, который выслушал Конечникова и подсказал, в какие двери надо стучаться. Лучше всего обратиться к генерал-лейтенанту Антону Францевичу Бринку. Это как раз по его части. Бринк служит инспектором морской и корабельной артиллерии. Бринк сразу принял якута, кажется, больше из любопытства, очевидно, приняв инородца за какого-то экзотичного принца, желающего продать России ворованные секреты оружия. Такие случаи уже бывали. Он очень вежливо спросил, чем могу быть полезен, сударь?
— Так, видите ли, я с крейсера «Рюрик».
— Так.
— Который геройски погиб.
— Так.
— В бою 1 августа возникли серьезные претензии к боевым качествам нашей артиллерии.
— Так.
— Меня, как некомбатанта, японцы депортировали, а офицеры «Рюрика» просили известить вас.
— Так.
Точнее, известить артиллерийский ученый комитет,
так,
о том, что наша артиллерия оказалась барахлом.
— Что? — возмутился Бринк, поднимаясь. — Вам ли дано судить об артиллерии? Если вы только духовный пастырь, вы не можете быть компетентны в технических вопросах.
— В этом ваше превосходительство правы, — согласился Конечников. — Я очень далек от понимания научных таинств. Но даже я, посторонний наблюдатель, заметил в бою, что наши снаряды протыкали борта японских кораблей, не разрываясь при этом. Мне трудно судить, кто виноват. Адмиралтейство, поставлявшее на крейсера заводской брак, или ваш артиллерийский ученый комитет, изобретавший такие снаряды.
Авторитет генерала Бринка покоился на трудах по теории стрельбы, которые переводились в Англии и Германии, и вдруг является эта таежная морда, как мысленно обозвал Бринк священника, и смеет говорить ему всякие дерзости.
«Мы дали русскому флоту прекрасную передовую технику, и мы не отвечаем за то, что ваши безграмотные люди с крейсеров не умели правильно ее использовать». Но это вопрос уже боевой подготовки, и потому вам, милейший, с Литейного проспекта рекомендую проехать до Адмиралтейства в конце Невского.
Конечников выложил перед ним листки бумаги, подаренные еще Фудзи, и списанные ночью в японском бараке Мацуями.
«Если я не компетентен в делах артиллерии, то вот вам авторитетное мнение господ офицеров, специалистов флота». — Поймите, — горячо убеждал он Бринка, — люди писали это в плену, рискуя своей головой, движимые лучшими патриотическими чувствами. Нельзя эти бумажки просто так подшить к делу. Пленные моряки с Рюрика кровно озабочены тем, чтобы в русской артиллерии впредь не возникало просчетов, которые можно назвать трагическими, хотя бы ради будущего флота.
Антон Францевич Бринк ответил по-человечески: — Я глубоко уважаю страдания людей, оказавшихся во вражеском плену. Ради этого уважения сделаю все. Оставьте мне эти записи. Я доведу их содержание до самых высших инстанций власти. В это вы можете поверить. Всего доброго. Он сложил разноцветные бумажки, подписанные офицерами Рюрика, и вскоре они оказались в объемном портфеле военного министра Сахарова. В конце очередного доклада императору Сахаров красивым веером разложил эти листки перед его величеством, прося обратить на них самое серьезное внимание. Николай II обратил самое серьезное внимание на то, что бумажки были очень нарядные — розовые, голубые, желтенькие.
«Виктор Викторович, откуда такая забавная бумага?»
Сахарову пришлось честно сознаться. «Простите, это японский Пипифакс». Император брезгливо отряхнул царственные длани.
«Черт знает, что вы мне подсунули. Они там жопы свои подтирали, а я вникать должен. В конце концов, вы могли бы перебелить все заново, а не совать мне эти подтирки».
На свою беду, Конечников, исходя из шанхайского опыта, дал обширное интервью для столичных газет, в котором повторил многое из того, что было изложено на японском пипифаксе. Дело о строптивости иеромонаха из высших инстанций было перенесено в благоуханные чертоги Святейшего Синода, где и решили смирить гордыню крейсерского попа всеночными бдениями и едою на постном маслице. После очень долгого пути Алексей Конечников проснулся в санях, когда шумно вздохнули лошади, покрытые морозным инеем. Со скрипом отворились промерзлые врата святой обители, и Конечников узнал Спасо-Якутский монастырь, откуда и начиналась его дорога в громадный мир, полный всяких чудес. Он был возвращен туда, откуда и вышел. Я не знаю конца жизни этого талантливого сына якутского народа. Может, и смирился, а может, и бежал. Только вот вопрос, куда бежать и далеко ли убежишь? Убежать можно далеко, даже очень далеко. Но сначала кончились огурцы, до которых Шаламов оказался большим охотником. Потом до костей обглодали окорока, уже припахивающие не тем, чем надо. В конце пиршества беглецы долго и скучно сосали японские конфетки. Субтильному-то мичману еще ничего, а вот как-то громили Шаламову. «Воровать все равно не пойдешь», — говорил он. «Это в России народ сознательный. По шее надают и простят. А здесь, в чужой стране, да у чужих людей воровать негоже». По вечерам от комаров не было спасения. Уютно посвечивали вдали окошки деревень. На станциях перекликались маневровые поезда. Спешили к морю курьерские. Куда-то ехали люди, у каждого свои дела. Но в самых неожиданных местах вдруг обнаруживались казармы, усердно маршировали солдаты. Японская земля была всюду тщательно ухожена. Сады утопали в изобилии фруктов. Мучительно преодолевали бескрайние рисовые поля с их слякотью, где вода стояла до колен, а из воды торчали пучки риса. Человек посреди такого поля виден издалека, и это было опасно, потому беглецы переходили поля ночами.
«Скоро ли море?» — все чаще спрашивал Шаламов.
«Если Сикоку остров, все равно выйдем только к морю. Ночью присмотрим шхуну, пока рыбаки спят, и уйдем подальше, чтобы этой Японии глаза мои больше не видели».
«Хорошо, что мы в сандалиях», — сказал Шаламов. «Следы после нас, как японские. Иначе бы сразу выследили».
Шли гористым склоном, поросшим сосновым лесом. Вдруг прямо перед ними появился старик-японец с вязанкой и сучьев за спиною. При виде русских он не выразил никакого удивления, спокойно повернулся и пошел дальше.
— Да несет хрыч старый, — сказал Панафидин. — Так не давить же нам его, — отвечал Шаламов.
Скоро они увидели, как из окрестных деревень сбегаются люди с маленькими флажками. Беглецы свернули в сторону, но с этого момента им казалось, что за ними постоянно следят чьи-то глаза. Много глаз. Измученные голодом, облепленные грязью рисовых полей, они засветились между деревень, рощиц, кладбищ, казарм, тропинок. Облава была самая настоящая. Первые дни их преследовали десятки японцев, завтра их были уже сотни, и, наконец, многие тысячи окрестных жителей окружили беглецов тихо и безголосо, но удивительно организованно. Панафидин устало опустился на землю. — Не могу больше. Сядь и ты, Коля, не торчи тут. Сели, прижавшись один к другому потными спинами. Из кустов вдруг выскочил полицейский в синем мундире и белых штанах, заправленных в сапоги. Обернулись. По бокам стояли еще 10 таких же, одинаковых, как куклы. Самураи обнажили из ножен короткие сабли. Сопротивляться было бесполезно. Даже силач Шаламов осознал это.
— Ну что, анаты, небось рады, — сказал матрос.
Полицейские вели себя крайне вежливо. Ни кандалов не надевали,
ни рук не связывали. Но картина была впечатляющая. Впереди шли русские матрос с офицером, за ними стражи порядка, за полицейскими многотысячная толпа японцев. Всюду развивались праздничные флажки. В руках детей стучали хлопушки, — Шаламов сказал, — прямо как на ярмарке, важно весело. Беглецов провели до ближайшей деревни, где в сельской гостинице для них был приготовлен ужин. Панафидин спросил, далеко ли отсюда до Мацуями, и полицейский ответил, что от Мацуями они ушли вглубь острова на 200 миль. «Мы сразу были оповещены о вашем побеге, но мы не искали вас, надеясь, что вы сами вернетесь в лагерь, когда кончатся ваши продукты. По нашим расчетам, еда у вас давно кончилась, а вы все не являлись в Мацуями. Вот тогда наше начальство стало беспокоиться о вашем здоровье». Панафидин понял слова полицейского. Он перевел их Шаламову, и тот долго хохотал. «О моем здоровье, говоришь, заботились? Так пущай мне градусник поставят. Очень люблю я температуру мерить». Всю ночь из-под окон гостиницы не расходилась толпа, радостно возбужденная. Матери поднимали грудных младенцев, чтобы они тоже увидели русских. Под утро, когда беглецов разбудили, выяснилось, что все полицейские пьяные. Однако они бодро обнажили сабли и повели беглецов до станции железной дороги. В каждой деревне, заранее оповещенные шпалерами, стояли жители, а румяные учительницы возглавляли шеренги школьников, бивших в маленькие барабаны. Полицейский старшина при входе в селение обязательно произносил короткую, но очень энергичную речь, размахивая саблей. «Чего он хоть болтает-то?» — спросил Шаламов. «Везде одно и то же. Будто они поймали исконных врагов народа Ямато, и теперь все японцы могут наглядно убедиться, сколько в наших сердцах злобы и зависти».
«Какая ж у меня злость! И какая зависть!» — удивлялся Шаламов. «Я сам по себе в России, они сами по себе в Японии. Мне с ихних огородов все равно не бывать сытым. Ну их!»
В вагоне поезда, жестоко осмеянные пассажирами, беглецы увидели молодую японку, плачущую о их судьбе, и догадались, что, наверное, у нее муж или жених в русском плену.
«Спасибо тебе, дамочка», — сказал Шаламов японке, и она, будто поняв его, кивнула головою, глотая слезы.
Скоро выяснилось, что в Мацуями их не вернут. Японцы решили изолировать беглецов от привычной среды их товарищей по несчастью. Им предстояло прибыть в Фукуока на острове Кюсю. Спорить, конечно, было бесполезно. Как и в день побега хлестал проливной дождь, когда русских доставили в контору военнопленных города Фукуока. Беглецов замкнули в карцере без окон, швырнули связку тощих одеял, но спать не давали. Всю ночь часовые, проходя мимо карцера, считали своим воинским долгом дубасить прикладами в двери. Утром их навестил старенький майор Кодама, и на вопрос Панафидина, долго ли им тут сидеть, ответил «на время».
«На какое же время?» — допытывался мичман.
«На время», — повторил майор. «Вы очень невоспитанные люди. Из-за вас наш миноносец целую неделю дежурил в Симоносекском проливе, обыскивая все рыбачьи лодки. За эту вот грубость, что вы нам причинили, предстоит и страдать». Страдания усиливались жаждой. Японцы только к вечеру вносили в карцер лохань, похожую на женское биде, наполненную теплыми помоями, которые называли чаем. Наконец им выдали хорошую обувь и сказали, что в городе Кокура они должны предстать перед военным судом. Панафидин протестовал. «За что? Какое мы преступление совершили? Вас будут судить за грубость».
«Кому мы тут нагрубили?»
«Вы обидели нашего императора». «Тьфу!» — отплюнулись оба, и матрос, и мичман. Появились жандармы с наручниками. Они связали моряков смехотворно тонкой бечевкой, какой в магазинах перевязывают покупки. Повели на вокзал. Там, на перроне, вокруг беглецов собралась толпа ротозеев, и жандарм произнес перед ними речь, вроде той, которую они слышали от пьяного сельского полицейского. В городе Кокура русских привезли в здание военного суда, где познакомили со следователем. Следователь держался на коротких, как у рояля, ножках, источая такую сердечность, что Мичман предупредил Шаламова: «Ты особенно не разевайся. Гадюка попалась нам такая ласковая, что не знаешь, то ли поцеловать хочет, то ли ядом брызнет. Вали все на меня. Мол, я жестокий офицер, приказал тебе бежать, а ты не посмела слушаться».
«Ясно. Приказ будет исполнен».
Панафидин заявил, что без присутствия французского консула отвечать на вопросы не намерен. Следователь не обратил на его просьбу внимания, и на длинных полосках бумаги он очень быстро выстраивал колонки паучков и иероглифов. «Подпишитесь вот тут», — показал он кисточкой.
«Откуда я знаю, что вы тут нарисовали?»
Неожиданно следователь проявил осведомленность. «Господин Мицман», — сказал он по-русски, — «мы хорошо знала, что твой тин училась Восточный институт». В зале суда их ждал военный прокурор. Он сказал: «Зачем вы своим бегством оскорбили доверие нашего императора, который к вам, пленным, так хорошо относится?» Панафидин сказал, что не выдержал тоски по дому.
«Вы же сами, японцы, сложили поговорку: любое путешествие приятно лишь до тех пор, пока не начал плакать по родине. А матрос вообще не виноват, он исполняет мой приказ». «Я исполнял приказ офицера!» — заорал Шаламов.
Прокурор что-то сказал. Жандармы снова связали подсудимых бечевкой, и они даже не сообразили, что сделались осужденными. В тесном фургоне их отвезли на окраину города, где возвышалось мрачное здание тюрьмы военного ведомства. Ворота были железные, и когда они со скрежетом раздвинулись перед русскими, русские стали сопротивляться.
«Я требую французского консула. Сейчас же! Этого мы так не оставим!» — буйствовал Шаламов.
Во дворе тюрьмы их оглушил немыслимый хохот.
«Ха-ха-ха-ха-ха!»
— неслось изо всех окошек. Что это был за смех, они поняли позже, когда и сами научились хохотать таким же образом. Но об этом потом. После морских сражений, которые выдержали эскадра Тога и эскадра Камимуры, японские корабли спешно ремонтировались на верфях метрополии. Броненосцы и крейсера меняли орудийные стволы, изъеденные изнутри страшными язвами от сгорания в них британских кордитов и лиддитов. Сроки поджимали японских флотоводцев, ибо Лондон точно информировал Токио о том, что вторая Тихоокеанская эскадра сокращает сроки выхода в свое дальнее плавание. Конечно, русские военнопленные жили больше слухами, лишь иногда довольствуясь тем, что узнавали от японцев. Присматриваясь к чужой для них жизни, русские не охаивали все подряд. Напротив, многое в японском быту им даже нравилось. Порядок, отсутствие брани и пьяных скандалов на улицах, всеобщее образование, любовь к природе и красоте, отсутствие чаевых на вокзалах и в ресторанах. Но мысли всех пленных были обращены, конечно, к милой далекой родине. Среди солдат и матросов недовольство еще только начинало складываться в революционные настроения, а среди офицерства преобладала огульная критика верхов. Делались попытки пересмотреть политику России. Причины своих неудач выискивали не в порядках монархического строя, а лишь в отдельных частностях, которые никак было не свести в единый и решительный узел всеобщего возмущения. Отрезанные от родины, офицеры уже не стеснялись выражать свое возмущение. Особенно доставалось от них генералу Куропаткину, о котором японские газеты писали и с большим уважением. За столиками японских ресторанов слышались пересуды: «Куропаткин? Я бы ему и полковника не навесил. Его хваленое хладнокровие — это манера придворного, а не полководца. Где беда, все валят на чужие головы. А где успех, там созывают к столу журналистов и начинают заливать им сказку про белого бычка. Англичане тоже хороши. Японцам продавали оружие за деньги, а британское библейское общество завалило нас бесплатными молитвенниками. Вот и получалось, лежит наш Ванька, убитый английским снарядом, а из кармана у него торчит молитвенник, отпечатанный для него же в Лондоне. Господа, господа, минутку внимания. Все наши несчастья начались с франко-русского альянса.
Мы отвернулись от традиционной дружбы с Германией и получили войну с Японией. Франция не могла надавить на Англию с такой силой, как это способна была сделать могучая Германская империя. «Это вы загнули, поручик. Вас, говорит, не русское, а курляндско-немецкое происхождение. Позвольте, штабс-капитан». «Не позволю. Могу в рожу дать. Здесь тебе не Россия, матушка, здесь Япония, и ты меня на дуэль не вызовешь». «Господа, будьте свидетелями. Штабс-капитан Никифоров оскорбил мою офицерскую честь, и я ему делаю вызов. Сразу по возвращении из плена извольте драться».
А война шла своим чередом. Еще в июле японские войска вышли к Ляояну. Куропаткин, предвидя важность ляоянских позиций, произнес исторические слова: «От Ляояна я не уйду. Ляоян — моя могила». Русская армия сражалась прекрасно. Она разбила японскую гвардию. Куроки и Оку уже начали откатываться от Ляояна, когда Куропаткин тоже отвел свои войска от Ляояна в сторону Мукдена. И тогда японцы, не будь дураками, заняли оставленный Ляоян. Из явной победы русского оружия Куропаткин умудрился сделать явное поражение. Это тоже надо уметь. Сразу виден трезвый взгляд на вещи. Отодвинутый к реке Шахе, снова получив подкрепление из России, Куропаткин не замедлил с произнесением новых исторических слов. «Теперь пришло время навязать японцам нашу волю». Историки еще до революции заметили, что не дух русской армии был сломлен японцами. Прежде японцы сломили дух самого Куропаткина. Битва на реке Шахе завершилась тем, что никому неизвестный полковник Павел Николаевич Путилов оседлал сопку, названную его именем, и остановил японскую армию. Путиловская сопка стала символом героизма русского воина, как и знаменитая когда-то оборона на Шипке. 13 октября был удален адмирал Алексеев, а Куропаткин, переняв от него обширные полномочия власти, сделался главнокомандующим. Наверное, он кокетничал своим искусным пером, когда благодарил за эту честь Николая II. Только бедность в людях заставило Ваше Величество остановить свой выбор на мне. В дождливый осенний день из порта в Балтике тронулась в путь наша вторая Тихоокеанская эскадра. Накануне выхода ее в море адмирал Зиновий Петрович Рожественский произнес страшные слова, которых мало кто знает в нашей стране, ибо они были опубликованы в Париже лишь в 1933 году. «Русская публика, возбужденная газетными инсинуациями, слепо уверовала в мой успех. Но я-то отдаю себе отчет в том, что уготовила судьба на путях наших странствий. Не следовало бы вообще начинать это безнадежное дело, но как я могу отказаться вести эскадру, если вся страна верит в мою победу?» И эскадра тронулась. Пошли навстречу гибели. За ними готовилась в путь третья эскадра Небогатого. Надзиратели были одеты во все белое, а преступники — в красные халаты. Перекличка, по словам очевидца, напоминала вопль грешников, попавших в чистилище военного ведомства самураев. Резкий голос старшего надзирателя выкрикивал по вечерам не имя, а называл только номер твоей души. «Гозюни! Ха!» — должен отвечать арестант. «Гозюсан! Ха! Гозюси! Хе-хе-хе!» — отвечал Шаламов. «Гозюго! Хи-хи-хи!» — заливал Спанофидин. Вот этого балагана японцы стерпеть не могли. Военная тюрьма создана не для веселья. Здесь сидят вполне серьезные люди, нарушившие присягу, не исполнившие приказ офицера, наконец, почтенные господа дезертиры. Каждый из них, по мнению японских властей, должен постоянно выражать глубочайшую скорбь и раскаяние. Здесь не до шуток. И если тебе дали 20 лет, так ты, будь любезен, 20 лет подряд плети циновки, всем наружным видом отражая свое гнусное и отвратительное ничтожество. А эти русские, кажется, не желают проникнуться раскаянием. Надзиратель внушал им: «Вам следует отвечать «ха», а потом молчать.
Почему же лишний раз и не посмеяться?
Впрочем, скоро им стало не до смеха. Тюрьма была наполнена мертвой тишиною кладбища, изредка нарушаемой чахоточным кашлем заключенных. Арестанты двигались тишайше, полусогнутые от унижения, говорили только шепотом, и лишь перекличка в конце каждого дня напоминала бедлам, где воцарилось повальное веселье спятивших. Ха-ха-ха-ха! Вызывающее поведение русских не нравилось начальству. А русским, видите ли, не нравился суп из перетертой редьки. Всем заключенным выдавались на ночь сетки от москитов, но русские, эти злостные враги народа Ямато, еще требовали, чтобы из сеток вытрясли миллионы блох. Камеры отделялись от коридора деревянными решетками, и когда Шаламов начинал трясти эту решетку, то делалось страшно за всю тюрьму. Матроса раздражала постоянная улыбочка на лице старшего надзирателя. Однажды он трахнул его затылком об стену камеры. «Еще раз улыбнешься, я тебе таких персиков накидаю!» От них требовали, чтобы они сами мыли полы. «Лучше сдохну», — отвечал матрос. «Одно дело драить палубу на крейсере, другое — на тюрьму шик-блеск наводить».
«А я, — добавил Панафидин, — офицер флота российского, и нас этому не учили. Требую уважения к своему званию. Наши офицеры мытьем полов выражают свое раскаяние».
«Так это ваше. А мне-то в чем каяться?»
«Вы теперь не офицер. Вы наш арестант».
«Чепуха», — отвечал Панафидин. «Я произведен в офицерский чин не Микадо, и никто меня не разжаловал. Принесите мне приказ о разжаловании, и тогда я вам всю тюрьму перемою».
Кончилось это тем, что японцы от них отступились, а Панафидину, как офицеру, даже разрешили читать, снабдив его очень увлекательной книгой «Грамматикой новогреческого языка», которую он и запустил вдоль тюремного коридора. «Мы требуем французского консула!» Вместо консула явился американский миссионер с молитвенником. Явно злорадствуя, он утешил узников перечнем неудач Куропаткина на фронте, до небес превознеся японский гений Аяма, Куроки, Ноги и Оку, а потом, осенив русским крестом, оставил на память журнал «Дидай Чулю», в котором была опубликована антивоенная декларация Льва Толстого. Шаламов отнесся к журналу с интересом.
«Это какой же Толстой? Не тот ли, что на громобое служил в машинной команде?»
— Да нет, это другой, из Ясной Поляны. Если бы Лев Толстой выступил только против войны, это бы еще ничего. Но, по его словам, Иисус Христос никогда не учил любить Отечество. Зато он хотел, чтобы все люди любили всех людей на свете. Шаламов удивился.
— Так что мне теперь, и надзирателя целовать? «Я, конечно, человек темный, о патриотизме не думал, но сижу вот тут и люблю свою родину так, как никакой девки еще не любил. Без этого патриотизма до чего докатимся? Ведь хуже диких зверей станем. Да и звери-то свой лес любят».
Среди ночи Шаламов вдруг разбудил Панафидина.
«Сергей Николаевич, а сколько ж нам подкинули?»
«Не знаю сколько. Посадили и сидим».
«Вы бы хоть спросили у них. У японцев-то».
Панафидин долго сидел на циновке, размышляя.
«Знаешь, Коля, я так думаю, что сидим без срока. И вышибут нас отсюда японцы только в двух случаях. Или когда Россия победит Японию. Или когда Япония победит Россию». «В первое я уже не верю», — сказал Шаламов.
«Но и во второе трудно поверить. Давай спи». В самом конце года каменщики, надстраивавшие еще один этаж тюрьмы, пели веселые песни. С улицы слышались звуки военных оркестров, смех детей, трескотня хлопушек. Шаламов верно определил, что в Японии что-то стряслось.
Небось, у ихнего Микадо масло подешевело. Пришли улыбающиеся жандармы, снова связали рюриковцев веревочкой.
Русским было объявлено, что по случаю всенародного торжества они освобождаются из тюрьмы, и сейчас их развезут по лагерям для военнопленных.
— А какое торжество? — спросил Панафидин.
— Ваш храбрый генерал Стесель сдал Порт-Артур
Мы очень уважаем Стесселя, как и вашего доблестного Куропаткина».
Неожиданно для мичмана бурно разрыдался Шаламов.
19 декабря 1904 года генерал Стессель писал Николаю II: «Великий государь, ты прости нас, сделали мы все, что было в силах, суди нас, но суди милостиво». А вот отрывок из частного письма защитника Порт-Артура. «О Куропаткине ни слуха, ни духа. Тяжело нам видеть беспомощность флота, о чем многие из нас проливали горькие слезы. Но снаряды и патроны еще есть, их хватит до февраля. Нужды до сих пор не терпим, питаясь консервами и свежей свининой, доставляемой к нам на джонках. Чай, сахар и хлеб имеются». Статья номер 64 «Положение о крепостях Российской империи» предусматривала осуждение коменданта крепости за сдачу ее противнику в любом случае, как бы самоотверженно ни была борьба гарнизона. Но 20 декабря в Чифу прорвались артурские миноносцы статной, властной, сердитой и скорой. Их командиры известили русского консула: «Стессель сдает Порт-Артур».
«Как сдает?» — изумился консул.
«За деньги».
«Да помилуй вас Бог, быть не может.
Но так все говорят». Озябшим миноносникам принесли горячего чаю. «Как?» — спрашивал консул. «Комендант Стессель мог сдать врагу крепость, если в крепости имеется военный совет. Стессель собрал его. Все генералы выступили против сдачи, но Стессель тайком от них выслал к японцам парламентеров, и капитуляция явилась неожиданной для гарнизона. Мы, слава богу, вырвались из этого змеиного гнезда, где уже давненько свелись в клубок мерзкие гарпии». 22 декабря вышел из печати последний номер порт-артурской газеты «Новый край», когда на улицах города-крепости уже показались первые японцы. Туземное население встречало их на коленях с японскими флагами и удивлялось, почему русские не делают того же. Через два дня генерал Ноги принял парад японских войск, стоя на веранде ресторана господина Никабадзе. В городе открылась контора для приема военнопленных, но сам Стессель и его супруга давно сидели на чемоданах. Пленные порт-артурцы потом рассказывали: «Мы же все видели. Японцы относились к Стесселю хуже, чем к собаке, только ногами его не пинали. Не знаем, сколько он взял с них, но говорят, что японцы его облапошили и сполна не расплатились. Теперь мы на всю жизнь опозорены, а его с сучьевыми домой отпустили, как барина с бабой». Сенсация имела международное значение. Потому, когда Стессель с женою прибыли в Аден на пароходе «Австралия», Аден уже переполняли толпы журналистов всех наречий мира. Стессель был молчалив, много не трепался, но поругивал японцев, очевидно, за то, что ему не доплатили. Генерала очень порадовало известие, что газета «Эко де Пари» объявила подписку среди читателей, дабы поддержать бедного коменданта с его чемоданами. Благодарный он дал интервью корреспонденту этой газеты Эмилю Дантесу. К сожалению, я не знаю, в какой степени родства он состоял с убийцей нашего великого поэта.
«А что было делать? Наш запас провизии истощился. Нам доставили только одну лодку с мукой. Сущая правда. Вы думаете, у меня не разрывалось сердце от решения сдать крепость, которую я клялся перед царем отстоять?»
В это время японцы объявили пленным артурцам, что они вправе вернуться на родину, но могут оставаться и в японском плену. Это не касалось только солдат. Почему офицеры гарнизона приняли решение следовать в плен за своими солдатами? Об этом тоже спрашивали Стесселя, но он ушел от ответа.
«Плен — частное дело каждого. Хотя я не понимаю, какой интерес торчать в плену, если можно вернуться на родину и быть ей полезным. Я этого не понимаю».
16 января, сразу после кровавого воскресенья, Стессель прибыл в Петербург, уже охваченный забастовками фабрик и заводов. Революция начиналась. Царю было тогда не до него, Но я все-таки не поленился перелистать дневник Николая II, а вдруг попадется. Вот читаю: «Царь принял Н.Л. Клада, бежавшего из Владивостока».
Вот простился с адмиралом Зиновием Рожественским. Он вторично принял Клада, потом проводил на Дальний Восток подводные лодки.
Стоп. Ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура. Через два дня еще более потрясающая новость. Императрица, катаясь на санках, сильно ушиблась. 9 января царь отметил скромно: тяжелый день. Стесселя я не нашел. Зато отыскал его жену. Вера Алексеевна Стессель по возвращении в Петербург сразу купила доходный дом. С чего бы это? Ну, допустим, японцы обманули. Но во время осады мать комендантша спекулировала, беря за корову 500 рублей, за индейку 50, а за курицу 25 рублей. Добавлю к этому прейскуранту, что собачье мясо продавалось в Порт-Артуре по 48 копеек за фунт. Наконец осталось сказать последнее. В боях под Мукденом японцы раздобыли ценный трофей — кровать, на которой спал Куропаткин. Вся она была как постель для новобрачной невесты в кружевах и рюшечках. Кровать торжественно вывезли в Токио. Там ее поместили в музей, где и показывали за деньги. Японцы дружно вставали в очередь, чтобы полюбоваться лежбищем русского полководца, который суворовский девиз «Глазомер, быстрота, натиск» заменил другим: «Терпение, терпение и еще раз терпение». Конечно, лежа на такой кровати можно быть терпеливым, но сколько можно испытывать терпение других? Приведу факт, о котором у нас мало кто знает. За время русско-японской войны Куропаткин сделался миллионером. Читатель грамотный, пусть сам делает выводы. Владимир Ильич Ленин в статье «Падение Порт-Артура» писал: «Главная цель войны для японцев достигнута. Прогрессивная передовая Азия нанесла непоправимый урон отсталой и реакционной Европе. 10 лет тому назад эта реакционная Европа с Россией во главе обеспокоилась разгромом Китая молодой Японии и объединилась, чтобы отнять у нее лучшие плоды победы. Возвращение Порт-Артура Японии есть удар, нанесенный всей реакционной Европе».
Панафидина слишком жестоко разлучили с Шаламовым, и на прощанье они крепко расцеловались. Веревочка, которой они были связаны жандармами, оказалась разорвана. Матрос скатал ее в узелок, оставив себе на память. Сказал он, плача: «У нас в деревне колдунья была, умнейшая старушенция. Так вот она говорила, столкнутся люди головами нечаянно, веком жить вместе и заодно думать. Прощайте». В пассажирском поезде целый вагон был занят китайцами очень высокого роста. Жандарм пояснил, что в Японию недавно прибыли 600 китайских офицеров старой императрицы Циси. Обученные ранее в Германии и в России, теперь они спешат переучиваться у победоносных японцев. Панафидина на этот раз завезли далеко, в карантин острова Ниносима, еще недавно безлюдный, а теперь его новенькие бараки были заполнены пленными из гарнизона Порт-Артура. Здесь его отыскал мичман квантунского флотского экипажа Саша Трусов, сын командира Рюрика. Он представил Панафидину своего товарища по несчастью, тоже в чине мичмана. Это Володя Витгифт, сын нашего адмирала. Разговор не получался, тем более, что Саша Трусов хотел узнать, как погиб его отец, а Панафидин во время боя не поднимался на мостик, и он нарочно завел речь о другом. «Вот у нас в семье часто слышалось, это было до войны, это случилось после войны. Образовался какой-то прочный водораздел от и до. А мы, господа, принадлежим к поколению, которое сроками жизни никак не вмещалось в эти фатальные рамки. Повисшие над пропастью мира между войнами, мы и не ждали войны, ибо слишком много рассуждали о вечном мире. Нам казалось, что мы, наследники побед отцов и дедов, самою природою созданы только для побед. Володя Витгифт с ним согласился. «Да? Не потому ли мы были безразличны к политике? К развитию вооружения? Жизнь жестоко отомстила всем нам за наше постыдное равнодушие к подвигам прошлых поколений».
«Пожалуй», — кивнул Саша Трусов. «Мы привыкли относиться к ранам отцов с каким-то небрежным юмором. Нам казалось, что, вспоминая былые страхи, они преувеличивают свои заслуги. Значит, вы не видели моего отца мертвым?»
«Перестань, Сашка!» — нервно вздрогнул юный Витгифт. «Я, например, знаю, что от моего папы осталась только нога, и ее выкинули в море, салютуя ноги из пушек. Мне от этого никак не легче. Лучше не знать всех подробностей».
Панафидин спросил, где сейчас эскадра Рожественского.
«Кажется, на Мадагаскаре», — отвечали ему. «Что ее приход теперь может изменить в нашей судьбе?»
«Ничего.
У меня там дядя, Ковторанг Керн, ведет миноносец Громкий».
Панафидин мечтал вернуться в Мацуями, к своим. Но японцы из каких-то соображений катали его по всей стране, нигде не давая осесть прочно, завязать дружеские связи. Он посылал письма и на родину, и в Мацуями, но ответа не было. В 1905 году режим в лагерях для военнопленных ухудшился, а русские газеты, плохо осведомленные, продолжали курить фимиам человеколюбию противника. Между тем японское правительство давно призывало свой народ потуже затянуть пояса и, естественно, до предела затянуло пояса на отощавших телах военнопленных, которые не знали, кому здесь жаловаться. Пленных стали держать впроголодь. Офицеров, имевших свои деньги, отдали на кормление паразитам-лавочникам, которые никогда не давали сдачи с любой купюры, нахально утверждая, что им нужна благодарность. Мнение о честности японцев сильно поколебалось, когда русские столкнулись с этими шакалами, рвущими от бедняков последнюю копейку. Никто не знал, когда и как закончится война, а потому многие пленные изучали японский язык, обзавелись самоучителями французского языка Туссена, немецкого языка Лангешейда. На безделье и то дело. После всего пережитого в бою и в тюрьме, Панафидин, всегда отличавшийся завидной скромностью, стал замечать в себе заносчивость, нетерпимость к чужим мнениям. Все стало его раздражать. В спорах он вел себя вызывающе, а потом, обидев человека, бывал вынужден перед ним же извиняться. «Я не хотел вас обидеть, но, знаете, нервы, нервы». Отзвуки русской революции, искаженные в каналах вражеской информации, уже достигали берегов Японии, и никогда еще Панафидину не приходилось выслушивать столько ерунды, как в эти дни. Офицеры, настроенные реакционно, возмущались. «Нашей ярмарки только революции сейчас и не хватало. Любая революция — это навоз, на котором произрастают всяческие сорняки. Так рассуждал еще Наполеон, будучи лейтенантом».
«Помилуйте, неужели на этом навозе Наполеон и произрастал потом вроде дикого сорняка?»
«Нет, благоухал, как цветущая лилия. Но все тираны любят забывать о том, что они наболтали в юности. Для нас, верных слуг престола, самая распрекрасная демократия — это нож острый, сверху медом сладким помазанный».
Либерально настроенные офицеры рассуждали иначе. «Господа, не станете же вы отрицать, что благодатный ветер реформ освежит наше отечество, обновит громоздкий и дряхлеющий аппарат государственной власти. Лучше уж сейчас стравить лишнее давление из котлов, нежели ждать, когда эти котлы с грохотом взорвутся вроде Везувия».
«Да пусть летит все к чертям», — вмешивался в спор Панафидин. «Мне 22 года, я только вступаю в жизнь, но уже чувствую себя немощным стариком. Я хотел бы точно знать, кто виноват в наших постыдных поражениях».
«Успокойтесь, мичман, все образуется».
«Когда?» — бушевал Панафидин. «Или вы надеетесь, что с моря подойдет Рожественский и вызволит вас из плена?» «Так я уже испытал Цусиму, и я знаю, что другого пути для эскадры нет. Ее тоже ожидает Цусима, мимо которой она не пройдет».
Словно усиливая позор царизма, японцы собрали анкетные данные о почти поголовной безграмотности пленных солдат, едва умевших расписаться. И эта позорная статистика была опубликована в иностранной печати, наделав страшный переполох в министерских кругах Петербурга. Стало быть, царская Россия кровью расплачивалась и за повальную безграмотность.
«Не знаю, как вам, господа, мне стыдно», — говорил Панафидин. «Выходит, дело не только в качестве снарядов. Есть причины и более глубокие.
Понятно, почему нас лупят. Вся Япония по утрам наполнена голосами школьников, к услугам которых в школах имеется все, даже плавательные бассейны. Японские студенты зубрят в трамваях так, что на любом повороте трамвая они падают в обмороки. А мы, великороссы, по шпаргалкам, бац, и диплом в кармане. Все мы с вами безбожные лентяи. Нас прежде пороть надо, а потом учить.
Япония в эти дни вдруг как-то съежилась, подозрительно притихла, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Тревожные взоры японцев были обращены в пасмурные дали океана, откуда тянулись пути к Цусиме. Для них, для островитян, морской фактор войны по-прежнему оставался важнее фактора сухопутного. Неожиданно притихла война и в Маньчжурии. Куропаткин, как водится, проиграл сражение под Мукденом, он снова, как ему и положено, отодвинул войска назад, а линия фронта стабилизировалась, как бы закостенев в новейших формах войны, в позиционных. Казалось, что японцы, лениво постреливая в нашу сторону, уже не были заинтересованы в дальнейшем продвижении к северу, в сторону Харбина. В чем дело? Куда делся самурайский задор? Теперь-то мы знаем, что Япония уже была истощена до предела, а центр войны с полей Маньчжурии переносился к проливам возле Цусимы, где главная схватка двух флотов должна решить исход всей войны. Прибегая к помощи шаблонного выражения, я пишу здесь, что весь мир затаил дыхание, когда две русские эскадры, Рожественского и Небогатого, завершив последнюю погрузку угля, легли на курс, ведущий к острову Квельпарт, за которым открывались пугающие жерла Цусимских проливов, и где их сторожили узкие глаза адмирала Тога, припавшие к линзам оптических дальномеров системы Барра и Струда. 15 мая рано утром берлинский миллионер Мендельсон переслал в Петербург срочную телеграмму на имя министра финансов Каковцева. Содержание депеши было таково, что Каковцев на минуту оторопел. Барственным жестом, щелчком пальца поправив ослепительную манжету, министр потянулся к телефону. В здании Адмиралтейства трубку снял управляющий морским министерством. «Адмирал Авелан у аппарата. Федор Карлович, вы еще ничего не знаете?» «А что я должен знать, милейший? Вам не поступали известия с наших эскадр?» «Поступали. А бункеровки у берегов Аннама?» «Так вот, не знаю, как и сказать. Я держу в руках телеграмму от Мендельсона, который дружески извещает меня, что от наших эскадр в бою у Цусимы ничего не осталось». «Это какая-то провокация банковских заправил?» «Вряд ли. Думаю, через час-два наши военно-морские атташе из Лондона и Парижа подтвердят эту нелепость». «Хорошо, Владимир Николаевич», — отвечал Авелан. «В любом случае, я доложу об этой нелепости Его Величеству». Сразу после победы при Цусиме всю Японию охватила безудержная свистопляска самого грубого, самого вульгарного шовинизма. Японские газеты открыто требовали расправы над всеми акачихи, рыжими, как они называли всех европейцев. В эти дни русских военнопленных не выпускали из лагерей, а на улицах городов японцы избивали и оплевывали всех акачихи подряд — американцев, англичан, немцев и прочих. Япония лишь теперь, после Цусимы, возомнила себя великой азиатской державой, которой в Азии и на Тихом океане все дозволено. Но в этом случае политика Токио задевала интересы Вашингтона. На другом берегу Тихого океана президент в Белом доме испытал большую тревогу. Рузвельт втайне очень желал, чтобы Япония дралась с Россией до тех пор, пока обе державы не будут полностью истощены, и тогда мир придет на условиях, которые не создадут ни желтой, ни славянской опасности. Это документальные слова Рузвельта. Поддерживая Японию, он желал ослабления России, но теперь, когда Россия потеряла свой флот, он не мог желать усиления Японии. В исторической перспективе уже проглядывали смутные пока очертания будущей японской угрозы и для России, и для Америки тоже. За силуэтами тонущих русских броненосцев можно было предугадать расплывчатые миражи Перл-Харбора. 14 мая отгремела Цусима,
а 18 мая Токио обратилась к Рузвельту с просьбой о посредничестве к миру. Не Россия, нет. Сама же Япония обнаружила свою слабость, невольно признав, что она больше России нуждается в наступлении мира. Запуганный революцией, Николай II соглашался сесть за круглый стол переговоров, а президент Рузвельт заранее и очень охотно накрывал этот стол скатертью в американском Портсмуте. Цусима. Ленин писал о ней: «Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом». Из этого беспощадного разгрома вышли, отстреливаясь по бортам, наши доблестные крейсера. И среди них героическая «Аврора» с ее легендарной судьбой. Флагманский броненосец «Миказа», на котором сражался Тога, был изуродован при Цусиме до такой степени, что едва тащился на ослабевших машинах. Офицеры японского флота повидали офицеров русской эскадры уже в бараках для военнопленных. Теперь им незачем было скрывать от своих противников правды. От них наши моряки узнали, что броненосцы Рожественского стреляли точно и хорошо. «Если бы ваши снаряды обладали такой же взрывной мощью, как наши, — говорили японцы, — результат сражения мог бы закончиться для нас плачевно. Мы все удивлены стойкостью ваших кораблей, которые были способны продолжать бой, имея страшные разрушения корпусов и пожары в надстройках, когда броненосцы напоминали огромные костры. Нам, — отвечали японцам русские офицеры, — лестно это слышать, но после драки кулаками не машут». 27 июня начались мирные переговоры в Портсмуте. Японцы, предчувствуя конец войны, несколько ослабили режим пленных. Офицерам разрешили свободное перемещение по стране. Единственное, что они требовали от пленных, это не сидеть в ресторанах долее 3 часов, на одежде носить особую бирку. Пользуясь этим, Панафидин объехал множество городов, спрашивая о знакомых и близких, кто уцелел, а кто нет. Он вспомнил, что Игорь Житецкий тоже стремился попасть на эскадру Рожественского. «Что с ним? Неужели тоже погиб?» — узнавал. «Никто из вас не встречал ли мичмана Житецкого?» «А кто он такой?» «Мичман. Состоял при Ковторанге клада». «Что-то мы таких не помним», — отвечали Панафидину в госпитале Майдзуру. «Клад, правда, болтался на эскадре, но потом у берегов Англии куда-то исчез. А вашего мичмана Житецкого мы даже и не знаем. Впервые о таком слышим». Наконец Панафидин решился спросить о судьбе эсминца «Громкой», которым командовал его сородич Керн, дядя Жорж, веселый и бравый капитан 2-го ранга. Ему отвечали: «Судьба «Громкого» загадочна для всех нас. Об этом эсминце ходят легенды, будто он совершил подвиг, приравненный к подвигу стерегущего. Вы уже были в Киото?» «Нет». «Собирался», — сказал Панафидин. «Так побывайте. Говорят, в Киото есть один уцелевший из «Громкого». Его фамилию легко запомнить — Потемкин». В древнем Киото, бывшей столице Японии, переживали тяготы плена 2 адмирала — Рожественский и Небогатов, окруженные своими штабами и флаг-офицерами. Мичман Владимир Потемкин еще не оправился от потрясения. Рассказ его напоминал телеграфную ленту, выстреливающую краткие фразы. «Мы рвались во Владивосток, нас преследовали, сразу 4 миноносца. Сначала давали 25, попадание в котел, потянули на 17, снарядов не стало, флаг сбило, Керн послал матроса на мачту с гвоздями и молотком, флаг прибили к мачте, намертво. После этого я ничего не помню, утонул Керн или убили его, не знаю». Конечно, дядя Жорж не уцелел, и стало горько, что он уже никогда не увидит в печати панафидинский летописец. Здесь же, в Киото, мичман встретил и Сашу Трусова. «Прошу», — сказал Трусов, открывая тяжкие двери старинного японского храма, — «будьте нашим гостем. Кстати, вы не слышали, что творится в Портсмуте? Японцы на улицах болтают, будто мир уже подписан. Проходите, вот сюда, смелее». Внутри храма Хангокуди японцы раздвинули по углам своих позолоченных богов, а середину здания отвели для размещения пленных офицеров русского флота. Саша Трусов провел гостя в отдельный закуток, извинился за беспорядок в своей каюте.
«Садитесь», — сказал он, показывая на раскрытый чемодан. «Решил разобрать свое барахло. Видите, наследство было у времени, когда я фасонил на берегу. Отличный костюм из Гонконга, галстук и манишка с идеальным пластроном. Все как надо. Мама очень любила видеть меня нарядным».
«Мама?» — переспросил Панафидин. «Я был знаком с вашей матушкой и с вашей сестрой. Мы виделись на вечерах в доме врача Парчевского на Алиутской, где я играл на виолончели. Помню, ваша матушка как-то сказала, что я очень напоминаю ей сына. То есть вас, Александр Евгеньевич?»
«Возможно», — согласился Трусов-младший, оглядев Панафидина. «У нас комплекция одинакова. Что вы так смотрите?»
«Я смотрю», — сказал Панафидин, перебирая вещи в чемодане. «Я смотрю и думаю. А если я все это заберу у вас?»
«Зачем?» — удивился Трусов.
«Чтобы передать вашей матушке».
«Каким образом?»
«Самым обычным».
«Что вы задумали?»
Панафидин примерил чужой воротничок к своей шее.
«Как раз в пору.
Однажды я бежал из плена во время войны.
Что, если я попробую бежать снова в дни мира?»
Возникла долгая пауза. Потом мичман Трусов быстро покидал в чемодан все вещи своего туалета и захлопнул его.
«Мне тоже приходила в голову такая безумная мысль. Но не хватало решимости. Забирайте все вместе с чемоданом, и вот вам мои деньги. Наверное, пригодятся».
Панафидин спросил, как о чем-то обыкновенном, что сказать вашей матушке.
«Пусть ждет. Я скоро вернусь.
Но я вернусь раньше вас, если мне повезет». Это был день 23 августа, день подписания Портсмутского мира. Япония переживала такие суматошные дни, столько было драк на улицах, столько демонстраций, митингов и пожаров, что полиции было не до какого-то Акачихи, который вечером погонял дженерикшу в сторону порта Осака. В порту стояло несколько кораблей, ярко освещенных электричеством, но Панафидину предстояло определить, какой из них готов отдавать швартовые раньше других. Сейчас у мичмана был только один документ личности — это личная дерзость, которая иногда дороже любого пассажирского билета класса люкс с ванной и двуспальной кроватью. Надо было не суетиться, дабы не привлечь внимание портовых охранников.
«Чем черт не шутит?» — сказал себе мичман.
Уверенным шагом человека, знающего себе цену, Сергей Николаевич взошел по сходне французского парохода «Прованс», используя удобный момент, когда провожающие спускались на берег, а пассажиры с берега поднимались на палубу. При этом третий или четвертый помощник капитана, еще молодой парень, зазевался на женщин, и Панафидин, минуя его, слегка приподнял над головой котелок. После этого взбежал на променад дек, где фланировали некие господа с развязанными дамами, важно передвигался китайский компрадор, гуляли две говорливые японки. Сейчас мичман благодарил свою мать, обучившую его французскому, и морской корпус, который безжалостно втемяшил в него прочное знание английского. Поглядывая на мостик, Панафидин заметил, что крышка путевого компаса еще не была откинута, а капитан не спешил опробовать работу машинного телеграфа. Швартовы толщиной в руку человека, свернутые в восьмерки, по-прежнему оставались завернуты на причальные кнехты. Как можно равнодушнее, он обратился к китайскому купцу. «Кажется, наше отплытие задерживается?» Компрадор прекрасно владел английским. «Да, полиция Осаки сбилась с ног, разыскивая этих глупых американцев, которые на днях ограбили банк, убив кассира. А куда бежать с деньгами? Только в Шанхай. Потому-то все корабли, идущие в Шанхай, полиция подвергает осмотру». Панафидин похолодел. Японцы, конечно, откроют его чемодан, в котором скомкано кимоно хаори с блямбой русского военнопленного. Надо что-то придумать, но что? Все эти газетные басни о зайцах, пересекающих океаны на кучах угля или в трюмах, где пищат крысы, хороши только для дураков. А Панафидин-то знал, что все бункера и трюмы перед выходом в море прочно задраены. Широкая, высланная арабскими коврами лестница со стеклянными перилами уводила его вниз парохода. «Чем черт не шутит?» — уверенно повторил он. Панафидин очутился в баре, полутемном и почти пустынном. Небрежно попросил виски. Через широкое окно он видел, что у трапа капитан уже принимал целую свору полиции и чиновников японской таможни. Сразу была убрана сходня, дабы пресечь сообщение с берегом. Мичман глянул вниз. Если прыгнуть с корабля на причал, перелом двух ног обеспечен. Высоко. Вот теперь он обрел полное спокойствие. «Еще виски», — сказал он гарсону. Память Мичмана еще хранила запах отвратного супа из перетертой редьки. В ушах не утихали дикие вопли японских грешников в военной тюрьме Фукуоа. Ха-ха-ха-ха! И вдруг он заметил одиноко сидящую женщину поразительной красоты, которая держала в тонких пальцах бокал с крюшоном.
«Где же я видел ее?» — обомлел Панафидин. «Неужели это она?»
Сразу вспомнился жаркий вечер во Владивостоке. Игорь Житецкий, спешивший с телеграфа, холодный кофе глиссе в кафе Адмиральского сада. Да-да, именно в тот вечер неподалеку от них сидела эта красавица, каким-то чудом перенесенная со Светланской улицы в бар французского парохода «Прованс». Издали он любовался обликом этой незнакомки. Знание японского языка оказалось достаточно, чтобы понять фразу полицейского, долетевшую с верхней палубы. «Начинайте обход с этого борта, двигаясь по часовой стрелке, чтобы закончить осмотр в ресторане для пассажиров». Терять было нечего. Панафидин подошел к женщине. «Я не знаю, кто вы, а вы не можете знать, кто я. Но ваш облик врезался в мою память еще со встречи во Владивостоке. Я офицер русского флота, бежал из японского плена. Если меня сейчас схватят, я буду снова заключен в тюрьму, а я еще молод, мне хочется домой, во Владивосток, помогите мне!» «Хорошо», — невозмутимо ответила женщина и не тронулась с места, пока не допила крюшон. «Теперь следуйте со мною», — поднялась она, — «и рассказывайте что-либо смешное». Незнакомка провела Мичмана в отделение первого класса. Одна из смежных кают служила ей спальней. «Сразу раздевайтесь и ложитесь», — указала она. Очень громко щелкнули резинки ее корсета, отлетевшего в сторону, как унитарный патрон от боевого снаряда. В двери уже стучали. Полиция. Панафидин затих под пунцовым одеялом, а его спасительница, чуть приоткрыв двери, позволила японцам убедиться в своей наготе. «Но я уже сплю», — сказала она, и было слышно, как, звеня саблями, японские полицейские проследовали дальше. Наступила тишина. Женщина тихо легла рядом.
«Как вас зовут?» — спросил Панафидин.
«Дженни».
За бортом громко всплеснули воду швартовы, отданные с берега. Внутри Прованса бойко застучала машина.
«Я вам так благодарен», — сказал Мичман.
«Все это очень забавно», — ответила Дженни, закидывая руку, чтобы обнять его. «Но во всем этом есть одна незначительная подробность, которая все меняет».
«Что же именно?»
«Я никогда не была во Владивостоке».
И, сказав так, она вонзилась в Мичмана долгим и пронзительным поцелуем. Это была уже не Вичка с ее регламентом в 3 секунды.
Русский консул в Шанхае не выразил восторгов от рассказа Мичмана Панафидина о своих приключениях. «Не понимаю, ради чего вам пришло в голову рисковать, если мир уже подписан. Через месяц-другой вы были бы депортированы на родину в официальном порядке. Все русские любят взламывать двери, которые легко открываются обычным поворотом ручки. Впрочем, садитесь, господин Мичман». Он сказал, что известит посольство в Пекине о его появлении. Денег на дорогу выдал только до Владивостока. «Как-нибудь доберетесь. Желаю доброго пути».
Владивосток ничуть не изменился за время его отсутствия. Но Скрыдлова не было. Адмирала отозвали в Петербург для работы в главном морском штабе. Вся морская часть теперь подчинялась Ессену. Сергей Николаевич решил, что сначала ему надобно навестить вдову Каперанга Трусова. Конечно, предстояло выдержать очень тяжелую сцену, но Панафидин принес в дом Трусовых и радостную весть для матери. Ее сын жив, вот его чемодан, вот на мне, сами видите, его же костюм, возвращаю его любимый галстук. Вдова не стала выпытывать у него подробности гибели мужа на мостике Рюрика, за что Панафидин остался ей благодарен.
«Эти проклятые крейсера», — сказала она за чаем. «Недаром я всегда их боялась. Холодные, железные, страшные, негде повернуться от тесноты. Куда же вы теперь, мичман?»
«Ну, крейсера», — отвечал ей Панафидин. Ессен встретил мичмана приветливо.
«Но я должен сразу предупредить вас, что русский флот пережил такую страшную катастрофу, после которой не осталось кораблей, зато образовался излишек офицеров. Вакансий нет. Впрочем, — добавил контр-адмирал, — я не стану возражать, если кто-либо из командиров крейсеров похлопочет передо мною о зачислении вас в экипаж сверхштата».
Флагманская «Россия» тихо подымливала на опустевшем рейде, но там был уже другой командир. Громобой попал в капитальный ремонт, а из впадины дока еще торчали мачты «Богатыря». В отделе личного состава сидел незнакомый каперанг и чинил гору исписанных карандашей, вкладывая в это дело всю свою широкую русскую натуру. Казалось, навали тут карандашей до колена, он их все перечинит. Панафидин сказал, что, очевидно, сейчас существует некая очередь на крейсера, а потому он согласен, чтобы его в этой очереди учитывали.
«Я бежал из плена, и чист, так и голубь.
Вот вы бегаете, а нам лишние хлопоты. Я вас на учет не могу поставить, пока не придут документы».
«Откуда?»
«Из Японии, конечно. Надо же нам знать, сколько вы там пробыли, чтобы соблюсти законность в жаловании. Плохо, что вы не дождались организованной отправки на родину».
«Чем же я виноват, что стремился на родину?»
«Могли бы и потерпеть. Теперь же до прибытия из Токио нужной документации я вас в экипаже крейсеров не запишу».
Панафидин пошел к дверям, но вернулся. «Простите, что отвлекаю вас от серьезного дела. За предпоследний поход на Рюрике я был представлен к Владимиру. Кажется, даже с мечами и бантом. Что в Петербурге? Утвердили там мое представление к ордену или нет?»
«Насколько мне помнится...»
«Как ваша фамилия?»
«Панафидин. Сергей Николаевич Панафидин».
«Нет, ваше имя мне не встречалось».
Мичман вышел из штаба на Светланскую, как оплеванный. В самом-то деле, стоило ли ему так мучиться, дважды свершив побег, чтобы здесь уже, дома, с разбегу напороться на острые копья бюрократических карандашей? Очень не хотелось бы ему обращаться к помощи Стэмона, но все-таки, пересилив себя, он поехал в доки. Богатырь тяжко осел днищем на распорках кильблоков. Пробоины в его корпусе, заживленные деревом, требовали покрытия листовой сталью, которой, увы, на складках порта не оказалось. Крейсер, когда-то образцовый чистюля, теперь выглядел захламленным. Красные пятна ядовитого сурика на его бортах казались незабинтованными ранами.
«Да-да, войдите», — отозвался на стук Стэмон.
Под стать крейсеру выглядел и командир его, еще больше облысевший, увядший, с мешками под глазами. Одетый в будничный китель, каперанг как-то померк среди убранства своего салона, где от старых времен еще гордо сверкали зеркала, лоснился леонский бархат постельных ширм и обивки мебели.
«Догадываюсь, зачем пожаловали», — сказал Стэмон.
«Нетрудно и догадаться, Александр Федорович. Я молод, и пока молод, надо делать карьеру. Я не стыжусь этого слова, ибо не карьерист, но каждый офицер нуждается в службе.
И решили вернуться на мой богатырь,
если посодействуете в возвращении».
Стэмон сказал, что это не от него зависит.
«Кают-компания, к сожалению, не резиновая. Если вас принять, значит, кого-то надо выкинуть на берег».
«Печально. Неужели мне, молодому офицеру, теперь много лет ожидать, когда Россия восстановит и отстроит свой флот?» Стэмон поднял над столом руки, как бы в раздумье, и резким жестом опустил их на подлокотники кресла. Шлеп! Вопрос его был совершенно неожиданным.
«А ваша виолончель так и погибла с Рюриком?»
Панафидин рассказал, при каких обстоятельствах она была расколота форштевнем японского крейсера «Адзума».
«А-а-а!» — улыбнулся Стэмон. «На «Адзума» был командир Фудзи. Когда-то мой приятель. Мы немало с ним выпивали в Нагасаки. Перед войной, конечно. Как он теперь выглядит?»
Панафидин неожиданно обозлился. «Лучше вас», — отвечал нервно. Он как-то по-новому взглянул на Стэммана. Перед ним сидел человек, явно удрученный тем, что война, от которой он ожидал адмиральского орла на эполетах, жаждал орденов и почестей, эта война обернулась для него крахом. От Каперанга остался мелочный обыватель, который слишком долго простоял в очереди у кассы, но получил меньше, нежели рассчитывал получить. Однако фразу Мичмана о том, что Фудзи выглядит лучше вас, Стэммон хорошо понял, а потому решил отомстить.
«Знаете, — вдруг сказал Стэммон, — мне очень жаль вашу прекрасную виолончель, но еще больше я жалею вас. Вы очень ретиво рвались с моего богатыря на Рюрик, а теперь, после Рюрика, вернулись к моему разбитому корыту. Мне жаль вас очень, — повторил Стэммон, злорадствуя. Вы напоминаете сейчас мужа, который, разведясь с женою, снова молит ее о прошлой любви. Будь вы разумнее, вы у меня стали бы теперь лейтенантом». И, наверное, играли бы по вечерам на виолончели в доме господина Парчевского. Панафидина даже передернула от оскорбления. — Позвольте откланяться, — поднялся Мичман. — Не смею задерживать. Хе-хе-хе-хе-хе.
Нехорошие мысли одолевали Мичмана после визита в доки. Консул в Шанхае, точильщик карандашей в штабе, наконец, язвительный Стэммон, никто не сказал ему даже спасибо за все, что пришлось ему вытерпеть. И, кажется, его побеги из плена готовы поставить не в заслугу, а в вину ему, будто он нарушил требования устава. Не зная, куда уйти от самого себя, Панафидин заглянул в нотный магазин братьев Сенкевичей, которые улыбались Мичману еще через стекло витрины.
«Не желаете ли посмотреть? У нас кое-что новенькое. Вот Скрябина прислали из Москвы, вот Рахманинов. Все самое последнее. Отличное издание фирмы Юргенсонов».
Панафидин небрежно перелистал ноты. «Спасибо, но я осиротел. Увы, это так». Стало еще гаже. Подумалось, не лечь ли в госпиталь, да чего-нибудь подлечиться. Медицина штука такая, ляжешь на больничную койку, и болезни сразу найдутся. Погруженный в такие невеселые мысли, Панафидин вышел на звуки воинственного марша, доносившегося из зелени адмиральского сада. В кафе он уселся под зонтиком, как и в прошлый раз заказал для себя кофе Грессе. Ему было неуютно, неприкаянно, одиноко. Рассеянно обозревая публику, Мичман вдруг вскочил, едва не обрушив коленями хилый столик. «Да, как и в прошлый раз, она была здесь». Женщина ослепительной красоты в одиночестве пила лимонад, но теперь-то он знал ее имя. Наконец он имел на нее мужские права. Панафидин решительно подошел к ней. «Дженни, какое счастье, что я снова вас встретил. Нет слов, чтобы выразить все те сложные чувства, которые вы сумели внушить мне». Красавица, не дослушав, стала громко кричать. «Миша! Миша, скорее сюда! Ну где же ты?» К ним уже подходил солидный кафтаранг в белом мундире и белых брюках, в штиблетах из белой кожи. «В чем дело, моя прелесть?» — спросил он картавя. «Стоило тебе отойти, и вот этот Мичман вдруг делает мне какие-то странные намеки, будто я с ним. О, ужас!»
Кафтаранг пощипывал бородку стиля «Декатро». «Объяснитесь, или вы знакомы с Зинаидой Ивановной?»
Панафидин и сам не знал, что тут можно объяснить. «Видите ли, я недавно из Осаки плыл в Шанхай, конечно, без билета, но в первом классе французского парохода «Прованс». Вряд ли ошибаюсь. Возможно ли такое совпадение?»
«Какой Шанхай?» — возмутился Кафтаранг. «Какое совпадение, золотко мое, когда ты успела побывать в Шанхае?»
Красавица даже обиделась.
«Да что, я сумасшедшая? Никогда не была в Шанхае и никогда не буду. Что мне там делать?»
Панафидин в полном изумлении поклонился ей. «Простите, тогда я ничего не понимаю».
«Я тоже, — сказал Кафтаранг, — отказываюсь понимать, на каком основании вы кидаетесь к даме с неприличными намеками. В конце концов, мне лучше знать, где бывает моя жена».
Панафидин то бледнел, то краснел от стыда.
«Я приношу вам, господин капитан второго ранга, самые глубочайшие извинения. Но ваша супруга до умопомрачения схожа с той дамой, которую я сопровождал до Шанхая».
«До Шанхая из Осаки?» — спросил Ковторанг.
«Так точно.
А как вы туда попали?»
Панафидин кратко изложил Одиссею своих злоключений, и Ковторанг, явно заинтересованный, протянул мичману руку.
«Беклемишев Михаил Николаевич, честь имею. Во Владивостоке командую подводными лодками, которые я сам и доставил, из Петербурга на железнодорожных платформах. Бог с ним, с этим Шанхаем. Садитесь, мичман, побеседуем».
Беседовать с Беклемишевым было одно удовольствие. Он оказался человеком высокой культуры, технически грамотным, на уровне последних достижений науки. Михаил Николаевич был фанатиком подводного плавания, считавшим, что будущее морских войн — удар из-под воды. Панафидин говорил с Ковторангом минут 20 и сам загорелся желанием нырнуть в неизведанные гибельные бездны. В ответ на его невеселый рассказ о мытарствах с крейсерами Беклемишев посочувствовал.
«Да, это тяжко, тяжко. Согласен. Давайте сделаем так».
Он потянул из кармана золотые часы, щелкнул крышкой.
«Зиночка, ты хотела совершить вояж по магазинам, это очень мило с твоей стороны, а мы с Сергеем Николаевичем, пока ты занята дамскими делами, совершим увлекательную прогулку».
Прогулка закончилась на транспорте «Шилка», вокруг которого покачивались 13 подлодок — скат, форель, налим, сом, палтус и прочие, сверху чем-то похожие на большие галоши. Беспокойно было видеть всюду бидоны с бензином, украшенные зловещими надписями «Одна папироса, твоя смерть».
«Не буду скрывать от вас, — сообщил Беклемишев, — что офицерскую публику воротит от моих подлодок, как от хорошей касторки. Все согласны плавать хоть на землечерпалках, только бы не видеть этих железных гробов, которые частенько тонут, горят и взрываются. Зато у нас полно свободных вакансий».
«Я согласен. Тонуть, гореть, взрываться — вот и отлично.
Не пройдет и полугода, как я вам обещаю, чин лейтенанта. Договоримся так. Сегодня у нас что?
Понедельник.
До субботы вы погуляйте, а в конце недели затралим адмирала Ессена в кабинет и все уладим. Кстати, — спросил Беклемишев, — сколько хотели бы вы получать жалования?
Как это «сколько»? — не понял вопроса мичман.
А так, называйте любую сумму, и эту сумму вы будете иметь от казны ежемесячно. «Ведь в морском министерстве нам выплачивают независимо от чинов на основании известного приказа подводникам платить сколько они пожелают, потому что все равно они скоро все потонут или взорвутся».
Сергей Николаевич остался человеком скромным. «Можно рублей, ну, хотя бы 40?»
«Так и запишем 400 рублей в месяц на всем готовом. Предрекаю, на подводных лодках вас ждет удивительная жизнь и быстрая карьера», — обещал Беклемишев.
«Не сомневаюсь», — бодро отвечал Панафидин. Будущее вдруг обрело небывалую ясность, и весь мир озарился волшебным, чарующим светом. Пока суд да дело, Панафидин поселился в номерах общежития при морском собрании, где обитали неприкаянные офицеры флота, потерявшие корабли и ждущие свободных вакансий. Расхватывали все должности, согласно идти хоть на портовые буксиры, чтобы толкать по рейду баржу с песком и камнями. Известие о том, что Панафидин позволил Ковторангу Беклемишеву увлечь себя, они встретили без зависти.
«Тут и на воде-то не знаешь, как удержаться. А вы еще под воду полезли. Да ведь у Беклемишева на Шилке собрались отпетые. Вроде клуба для самоубийц. Еще пожалеете».
Лейтенант с крейсера «Новик», который, подобно варягу, взорвался у Сахалина, весь день терзал гитару. В проливе чужом и далеком, вдали от родимой земли, на дне океана глубоко забытые спят корабли. Из окон виделся рейд, и флагманская Россия по-прежнему держала котлы на подогреве, в боевой готовности. Между кроватями слонялись без дела офицеры, а в углу солидные механики с утра до ночи распивали пиво. Оттуда слышалось:
«У меня, приятель, такой сукин сын, не приведи бог, уже запатентовал в Питере свое изобретение. Особый пресс для глажения брюк. Матрасня по субботам с утюгами по кораблям мечется, а тут сложил сразу дюжину, под пресс сунул, дерг и готово. Складки, пишет, получаются идеальные. На выставке Лиги обновления флота сам государь-император выразил ему высочайшее внимание. Теперь за этот патент он оторвет».
Панафидин зевнул. Конечно, никто не спорит, складки на штанах необходимы. Но если Лига обновления флота начала возрождение флота со штанов, то эти господа офицеры еще не скоро дождутся свободных корабельных вакансий. А на соседней койке лейтенант Сновика преподал к гитаре. Там мертвые спят адмиралы, и дремлют матросы вокруг. У них прорастают кораллы меж пальцев раскинутых рук. Мичману все надоело. Решил прогуляться. Надел свежий воротничок с леселями, прицепил кортик, взял в руку перчатки. «Вы не знаете, что сегодня в морском собрании?»
«Лекций никаких», — ответил сосед. «Библиотека открыта. Ну и ресторан, как водится. Не без этого».
На улице мичман купил сладка пачку папирос «Дарлинг». 10 штук, 20 копеек. Прочел на коробке стишата: «С тех пор, как, Дарлинг, я курю, тебя безумно я люблю». На минуту Панафидин представил себе поэта, который, содрогаясь в муках творчества, надеется заработать трешку на пропитание. Черт побери, один соблазнил императора складками на штанах, другой убедил табачного фабриканта в своей гениальности. Каждый сверчок старается занять свой шесток. В библиотеке морского собрания он просмотрел последние газеты, ничего не выделив из них примечательного, кроме того, что южная часть Сахалина уступалась японцам, а Витте, сделавший японцам эту уступку в переговорах, получал титул графа. Ну что ж, был князь Потемкин Таврический, был Суворов Рымникский, был князь Кутузов Смоленский. Теперь русский народ осчастливили явлениями графа полусахалинского. «Мне смешно», — без смеха сказал мичман. Перед матросом калекою, служителем библиотеки, Панафидин выбросил на поднос рубль и матросому поклонился. «Спасибо, ваше благородие, кормиться-то надоть». Мичман проследовал в ресторан и в дверях ресторана почти нос к носу столкнулся с Игорем Житецким, который обдал его запахом ларигана, а идеальный пробор в прическе Житецкого лосинился от превосходного бриллиантина. Друг гардемаринской юности широко распахнул объятия. «О, Сережа, милый ты мой, как я рад!» Панафидин даже отступил назад в удивлении.
«Ты? А я ведь, Игорь, искал тебя».
«Где?»
«По всей Японии, среди пленных с эскадрой адмирала Рожественского». «Но не нашел». «Клада тоже не обнаружился».
«А меня на эскадре не было», — спокойно отвечал Житецкий. «Неужели я такой дурак, чтобы влезать в эту авантюру? Николай Лаврентьевич тоже не верил в успех Зиновия».
«Но ехали-то вы на эскадру Рожественского».
«Мало ли что. Важно было уехать. Что мне здесь, в этой дыре? А в Питере жизнь бьет ключом. Такие перспективы захватывающие. Именно теперь, когда от флота остались разбитые черепки, кому, как не нам, молодежи, делать карьеру? Ведь уже ясно, старики опростоволосились при Цусиме. На смену этим архивным дуракам приходит новое поколение, такие, как мы». Только сейчас Панафидин заметил на плечах Житецкого эполеты лейтенанта, а на груди приятеля подле Станислава посверкивал эмалью и орден Владимира, правда, без мечей.
«За что?» — спросил он, стукнув ногтем по ордену. Житецкий прикинулся наивным юношей.
«Даром не дают. Делали для победы все, что могли. Не всем же стрелять из пушек. Ну, ладно, об этом потом. Ты сюда?» — он показал в зал ресторана. «Тогда мы еще увидимся».
Панафидин засел в углу ресторана перед бутылкой коньяку. Старая обида ворочалась в душе, почти физически ощутимая. Конечно, зависть ни к чему, но... Уже лейтенант?
«Ладно», — сказал он себе, залпом выпивая две рюмки подряд. «Черт с ними со всеми. Поныряю на подлодках с полгодика и заслужу эполеты лейтенанта. Честно».
Вернулся в ресторан Житецкий и, проходя мимо, с дружеской лаской обнял его за плечи. «А чего ты в углу? Пойдем за наш столик. У меня там своя компания.
Собрались люди полезные.
Для тебя тоже». Панафидин до краев наполнил третью рюмку. «Игорь, ради чего ты вернулся во Владивосток?»
«А ты не догадываешься, дружище!»
«Признаться, нет».
«Я приехал свататься к Вие Францевне. Можешь считать, что приглашение на нашу свадьбу тобой уже получено».
Коньяк глухо шумел в голове мичмана.
«Поздравляю! Приданое богатое, не правда ли?»
На лице Житецкого отразилась гримаса отвращения.
«Дело не в деньгах, и ты меня хорошо знаешь. Дело в чувствах, а Вия Францевна давно испытывает их ко мне».
«А ты?»
«Что я?»
«Испытываешь?»
«Безусловно. Чувства проверены и временем, и расстоянием. Ну, пошли, пошли!» — тянул он Панафидина за свой столик. «Собрались свои люди, вон, видишь, и Каперанг Селищев из отдела личного состава. Если у тебя трудности с вакансией, мы сейчас за выпивкой все и обсудим».
В названном Селищеве мичман узнал того типа, который энергично и здравомысляще затачивал штабные карандаши.
«Иди к ним», — сказал он Житецкому. «Я потом».
Коньяк электрическими уколами осыпал его тело. В шуме множества голосов он улавливал тенор Житецкого.
«Господа, каждый индивидуум на Руси — кузнец своего счастья. Если вы хотите иметь успех в жизни, постарайтесь заранее выбрать себе хороших родителей, дабы еще в эмбриональном состоянии ощущать всю прелесть будущего бытия».
«Браво, Житецкий, браво!» — поддержал его Селищев.
Панафидин рывком поднялся из-за стола. По прямой линии, никуда уж не сворачивая, мичман двинулся на таран этой компании хохочущих негодяев и, устремленный к цели, почти сладостно содрогался от праведного бешенства.
«Сними!» — велел он Житецкому, подходя к нему.
«Что снять?»
«Вот это все! И эполеты, и ордена!»
За столиком стало тихо. Ресторан тоже притих. Панафидин, ощутив общее внимание, уже не говорил. Он кричал:
«Ответь! Почему всем честным людям на войне всегда очень плохо, и почему подлецам на войне всегда хорошо?»
Лицо Житецкого стало серым, почти гипсовым.
«Ну, знаешь ли», — пытался он отшутиться, — «это уже не благородный флотский гаф, а скорее обычное хрю-хрю».
Панафидин вцепился в его ордена и сорвал их.
«Мерзавец! Подлец! Тебе ли носить их? Там, далеко отсюда, погибли тысячи, и даже креста нет на их могилах, только волны! Одни лишь волны!»
Утром Панафидин был разбужен незнакомым лейтенантом с большим родимым пятном на щеке. «Я тревожу вас по настоянию Игоря Петровича, моего давнего друга. Очевидно, мне предстоит быть его секундантом, и я прошу вас, господин Панафидин, озаботиться подысканием человека для секундирования вам, желательно из дворян, чтобы поединок носил благородный характер. Вы меня поняли?» Когда в странах Европы дуэли вышли из моды, в монархической России поединки были искусственно возрождены, закрепленные в быту офицерского сословия особым указом от 18 мая 1894 года. Русское законодательство продолжало считать дуэли преступлением, но было вынуждено оправдывать офицеров, тем более что отказавшиеся от поединка удалялись в отставку без прошения. Панафидин сел на дежурный катер, который подрулил к борту флагманской России, отыскал лейтенанта Петрова Десятого.
«Извините, давно помню ваш номер по спискам Петровых на флоте, но память не удерживает вашего имени-отчества».
«Алексей Константинович», — назвался Петров Десятый.
«Алексей Константинович, мне нужен секундант для дуэли, и я решил, что вы не откажете мне в этой услуге. Я вас знаю как мужественного человека. Вместе с вами я не раз призывал японские корабли. Наконец, вы мне просто симпатичны».
«Благодарю за честь», — сказал Петров десятый, тяжело вздохнув. «При всем моем уважении к вам лично я отказываюсь секундировать вас, ибо являюсь убежденным противником дуэлей, в которых торжествуют не доказательства истины, а лишь случайный каприз выстрела. Но если бы и был сторонником дуэлей, я все равно отказал бы вам».
«Почему?»
«Поймите меня правильно и не сердитесь. Дуэль в любом случае вызовет расследование. Секундантов обязательно притянут в штаб к Иисусу. А там, чего доброго, глядишь, из флота выкинут. А я, — сказал Петров десятый, — слишком дорожу службою на крейсерах. Наконец, я семейный человек. Дети.
Извините, — не стал настаивать Панафидин. Впрочем, желаю успеха, — проводил его Петров десятый.
Мичман не обиделся и посетил Шилку, где его внимательно выслушал капитан второго ранга Беклемишев.
«Это совсем не кстати», — огорчился он. «Но отказаться от вызова, я понимаю, вы не можете. Согласен помочь вам в этом дурацком занятии. Тем более, что кому-кому, а мне-то отставка не грозит, ибо на мое место охотников нету».
Он спросил о месте и времени дуэли. «Утром в пятницу на речке Объяснений».
«Это в самом конце гнилого угла?»
«Да, именно так».
«Ну, хорошо», — сказал Беклемишев. «Я вас не подведу».
В оружейном магазине «Лангелетье» секунданты под залог в 100 рублей взяли на прокат старомодный футляр с дуэльными пистолетами. По правилам кодекса о поединках противникам достанется оружие по жребию. Как показало следствие, Беклемишев сказал лейтенанту с родимым пятном на щеке: «Судьба людей в наших руках. Давайте сдвинем мушки на 1 миллиметр в сторону, чтобы они промахнулись оба. Об этом будем знать только вы и только я». Но секундант Житецкого возроптал: «Поединок — дело чести. Как же вы, дворянин старого рода, можете предлагать мне подобные фокусы?» Беклемишев ответил ему с надрывом: «Да ведь миллиметр решает жизнь человеческую. Вы, лейтенант, наверное, еще не смотрели смерти в лицо, и потому вам трудно меня понять. Если бы ваша биография сложилась иначе, вы бы согласились сбить мушки даже на целый сантиметр». Панафидин до четверга не испытывал никаких волнений. Нормально спал, с аппетитом обедал, а все предстоящее на речке объяснений казалось ему какой-то ерундой. В самом деле, ему ли, пережившему страшную бойню крейсеров возле Цусимы, бояться черного зрачка дуэльного пистолета? В пятницу он привел себя в порядок, не спеша побрился, нанял извозчика и поехал в гнилой угол. В конце Ботанической улицы его заметил из окна бедный старик Гусев и помахал ему скрипкой.
«У меня новые каденции! А куда вы в такую рань?»
«По делам».
«Так заходите, у меня есть что сказать!»
«Обязательно. И потом заеду». Извозчик задержал лошадей в конце гнилого угла.
«Пу! С вашей милости 4,5.
Чего так дорого, братец?
А ныне все подорожало. Овес тоже».
«Ну ладно. Подожди, скоро поедем обратно». На обширной поляне, с которой была видна бухта Золотой Рог, все были в сборе. Житецкий ходил поодаль, часто посматривая на небо. Лейтенант с родимым пятном на щеке решительно шагнул к Панафидину, держа руки с пистолетами за спиной. «В какой руке?» — спросил он. «Мне все равно, давайте хоть в правой». Беклемишев выглядел сегодня неважно. Он нервно шевелил на груди золотую цепочку от часов и этим напоминал кузена Плазовского, любившего теребить шнурок от пенсне.
«Напомню о правилах», — сказал Беклемишев. «Дистанция 25 шагов, 44 секунды. Стрелять можете между устным счетом 1, 2, 3, стой. Все понятно?»
«Благодарю», — отозвался Панафидин. Его и Житецкого развели по концам поляны. Велели стать спинами друг к другу.
Затем раздалась команда: «Можете повернуться лицом, сходитесь!» Высокая влажная трава путалась под ногами. С неба кричали чайки: «Чивы, чивы!» Методический диктат времени: «Раз, два, три, стой!» Панафидин застыл. Выстрел был ослепляющим. Жатецкий опустил руку с пистолетом. Панафидин долго еще стоял недвижим. Потом вздохнул, глубоко заглатывая чистый утренний воздух. Стал оборачиваться куда-то в сторону и упал на бок. Он был еще жив, и для него не успела померкнуть синева гавани. Но его ослеплял белый камень волшебного русского города. Панафидин упрямо смотрел в сторону рейда, с которого однажды ушли крейсера, но обратно они не вернулись. Остался лишь один, и он узнал своего флагмана. «Россия», — прошептали губы, — «мертвее». В кармане его мундира нашли выписку из какой-то книги. «Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, она вечна, она несокрушима». Панафидинский летописец был опубликован в Москве через 10 лет после его гибели. Могила Мичмана была забыта и безжалостно затоптана временем, как и могилы его предков. С тех пор прошло много-много лет. На жестком грунте, словно водруженный поверх нерушимого пьедестала, крейсер «Рюрик» остался для нас вечным памятником русского героизма. Над ним, павшим в смертельном бою, сейчас стремительно проходят новые корабли новой эпохи с экипажами новых поколений. Над могилой «Рюрика» советские крейсера торжественно приспускают флаги, и тогда гремят салюты в его честь. Корабли, как и люди, они тоже нуждаются в славе, в уважении и в бессмертии. Вечна им память. Но даже у погибших кораблей тоже есть будущее.
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2017 году. Текст читал артист Иван Литвинов.